Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях старший преподаватель Московского государственного института культуры, замечательный историк, известный исторический публицист Александр Азизович Музафаров. Мы беседуем о судьбе английского короля Карла II, и вы, по моим словам, понимаете, что из номинального короля шотландского вот сейчас Карл II превратится в короля английского и шотландского, но не номинального.
Это происходит в 1660 году после смерти Кромвеля, когда генерал Джон Монк, один из таких хороших полководцев, впоследствии он прославится как хороший морской генерал, один из создателей британского флота, поднимает своего рода мятеж, а вернее заявляет о том, что он признает своим государем Карла II. Монк был одним из наиболее авторитетных генералов вот этой армии новой модели, армии, победившей в гражданской войне, и остальные просто не рискнули выступить против него.
Ну, Ламберт пытался, кажется мне, но, да, в общем, оказался слав в коленках.
Да, в результате король возвращается в Англию, и 29 мая 1660 года, вот в день своего рождения, торжественно въезжает в Лондон. И вот англичане с тех пор празднуют этот день как день королевского дуба, который спас для Англии монархию.
Ну, с некоторым намеком.
Да. Значит, и Алексей Михайлович посылает своему королю, такую, королю Карлу, такое вот послание. «Мы, великий государь, слыша про то, что вы, брат наш любезный, ваше королевское величество, по многим временам по изгнанию чинились на всех своих государствах и королевствах, во владении престол наследуете и радуемся. И желаем мы вам, брату нашему, любительному долголетного здравствования и счастливого государства. Не хотим мы с братом нашим быть и в братской и крепкой дружбе и любви».
Впоследствии два государя по очереди просили друг у друга денег, но дружба дружбой, да, а денег ни у одного, ни у другого в казне не оказалось.
Да.
Но, насколько я понимаю, Карл II, он будет править четверть столетия. Это чудо стабильности для английского общества того времени. Прославится и войнами своими, в общем, не очень удачными, но и не в конец гибельными. Прославится пышностью двора, интересом к науке, к просвещению, прославится с отрицательной точки зрения своим необыкновенным, фантастическим, можно сказать, нехристианским вниманием к женскому полу.
Ну, королю досталось достаточно тяжелое наследство. Вот опять-таки процитирую его письмо Алексею Михайловичу, когда Алексей Михайлович из некоторое время попытался у короля занять деньги. Он говорил, что «вседушно был бы рад помочь любительному моему брату, но мочи моей нет, потому что я на королевстве вновь ничем не завелся, казна моя в смутное время вся без остатку разорена, и ныне в большой скудости живу, а как Бог даст, на престолах своих укреплюсь и с казной соберусь, то буду рад последнее делить с великим государем нашим».
Ну, красиво, красиво, но так, мне кажется, не состоялось.
Да, так, так сказать, король и не разбогател. К тому были отчасти объективные причины. В 1665 году в Англию пришла чума, которая войдет в историю как Великая Лондонская чума, потому что ударит она по Лондону, по южным графствам, и она унесет жизни нескольких сот тысяч человек. Это по тем временам колоссальное, так сказать, количество людей. Причем бороться с чумой, ну вот, могли только огораживая уже зараженные районы от тех, которые еще не заразились.
Ну, карантины, как повсюду в Европе.
Да, но, к сожалению, для англичан очагом чумы стал Лондон, который был уже огромным городом и который пострадал наиболее серьезно. Но опять-таки, что называется, не было бы счастья, может быть, несчастье второе помогло. В 1666 году в Лондоне произошел один из самых грандиозных пожаров в истории этого города, Великий Лондонский пожар, когда, ну, две трети города просто сгорело, причем сгорело очень радикально. Интересно, что король вместе с своим младшим братом, герцогом Йоркским, лично принимал участие в тушении пожара, в борьбе с огнем. Но королевских усилий оказалось недостаточно, и город сгорел.
И вместе с ним сгорела чума?
Сгорели, да, сгорели люди, сгорели чумные крысы. И, так сказать, чума резко сошла на нет. Но дальше начинается программа восстановления Лондона. Возглавил этот архитектурный проект огромный замечательный архитектор Кристофер Рен. И, собственно говоря, вот центр Лондона вот до сих пор построен вот так, как он был построен после Великого пожара 1666 года. А королю пришлось воевать и пришлось заново организовывать английские вооруженные силы. И здесь есть интересный момент. Конечно, основное внимание король уделяет флоту. Флот, английский военный флот, начал формировать Карл I, окончательно свою такую организацию, как военная машина, он приобретает при Кромвеле и тогда получает такое название «Неви» – «флот». Король, вернувшись...
Как сказать, морское.
Да. Король, вернувшись, дает ему почетное название «Королевский флот», «Royal Navy», за то, что флот поддержал возвращение монарха, и это название английский флот носит до сих пор. Там были, кстати, очень забавные казусы. Например, при Кромвеле англичане построили один из первых в мире линейных кораблей и дали ему название «Властелин морей», «Sovereign of the Sea». Значит, когда король вернулся к власти, ему дали название «Royal Sovereign of the Sea», «Королевский властелин морей». Название оказалось неудобным, и хвостик отбросили, поэтому получилось такое довольно бессмысленное название «Royal Sovereign». Но корабль был удачным, он храбро воевал, это название стало традиционным в английском флоте, передается до сих пор, хотя вот именно в такой короткой форме у него... смысла нет.
Да, даже к названию корабля добавляли His Majesty Ship, корабль да, его величества.
Вот. Король, вот тоже интересная реакция. Король вернулся после гражданской войны, после казни своего отца. И его политика по отношению к английскому обществу была двоякой. С одной стороны, король щедро наградил тех, кто воевал в гражданскую войну на стороне его отца, и кто сохранил верность его отцу, потому что англичан, у него была очень тесная меркантильная такая политика у Кромвеля. Он не казнил тех, кто воевал на стороне короля, но обложил их какими-то немеренными налогами и штрафами. Разорял фактически. Вот теперь король им вернул его. Тогда, вот, скажем, получил дворянство тот же самый Уинстон Черчилль, родоначальник этого рода. С другой стороны, король почти не мстил. То есть вот королевскому такому возмездию подверглось только 9 человек, непосредственно исполнители казни короля Карла I, те, кто подняли вот руку на его отца. А основная масса людей, воевавших на стороне Кромвеля, она как бы была амнистирована.
То есть получается так, фактически король... проявил благоразумное человеколюбие. Да. Я понимаю, что вы готовы броситься друг на друга и перегрызть глотку одни другим и другие первым, но я, ваш король, вам запрещаю, и сидите тихо. Вы будете обижены друг на друга, но такова моя воля. Живите мирно. И, насколько я понимаю, даже какая-то часть представителей парламента осталась при власти, ну, например, тот же спаситель короля генерал Монк.
Да, Монк станет так называемым морским генералом, будет командовать эскадрами Royal Navy во время Второй англо-голландской войны, неудачно для англичан, но все-таки. И вот здесь тоже важно обратить внимание, что именно при короле Карле II закладывается как раз основа будущего морского величия Англии, потому что он уделяет большое внимание королевскому флоту и превращает его в один из первых в Европе вот таких государственных военно-морских механизмов. То, что обеспечит Англии впоследствии победы на морях и... главное, ведь успех будет англичан сейчас не в том, что у них были толковые адмиралы и там храбрые офицеры, а в том, что королевский флот превратился в систему. И вот эта система закладывалась при Карле II. Начальником флота был назначен его младший брат, герцог Йоркский, будущий король Яков II. Вот. И он во многом воспользовался и наследием Кромвеля, и наследием, так сказать, своего батюшки Карла I, и во многом учился у врага, у голландского флотоводца Михаэля де Рюйтера, с которым англичанам пришлось не раз воевать.
И, насколько я понимаю, и Тромпа,
да,
любимого героя голландцев.
Ему пришлось, что касается армии, то здесь ситуация была очень интересной. Британский парламент, который был напуган, так сказать, вот военной диктатурой Кромвеля, вообще решил, что армию, вот эту самую королевскую армию нового типа, ее надо распустить. Зачем нам армия? У нас есть флот, Англия – остров, и кто высадится, ну вот, тех добьем уж как-нибудь. Король, видя, что армия представляет собой довольно эффективную боевую машину, он решил ее оставить. И оставил. Значит, в Англии появился полк, сформированный из тех, кто был с королем на чужбине в эмиграции. По-моему, Калстримская гвардия, они до сих пор являются одной из,
так сказать... Конная гвардия.
Да, элитных частей британской монархии. Вот. Но там произошло интересно. Вот если флот существовал на постоянной основе, то вплоть до 19 века парламент каждый год принимал закон, разрешающий существование армии. Причем сроком ровно на один год. То есть вот если в армии назревала бы измена, парламент ее просто бы лишал финансирования. А между королем и парламентом устанавливается своего рода компромисс, такое разделение полномочий, которое закрепляется очень тесным документом, это Habeas Corpus Act 1679 года, которым король дарует своим подданным такую судебно-процедурную защиту. То есть человека нельзя арестовать, не предъявляя ему обвинения. Да, то есть и факт ареста может быть оспорен в королевском суде. Это была такая гарантия правосудия. Конечно, эти статьи не распространялись на дела о государственной измене, так сказать, злоумышлении на короля, но все остальные дела были подчинены вот этой жестко-судебной процедуре, и это сильно, опять-таки, укрепило позиции короны и английского государства в целом, потому что справедливый суд – это то, над чем, так сказать, монархи держатся над подданными.
Что ж получается, Карл II, кем были недовольны буквально все, оказался лучшим королем из возможных, потому что он никому не дал преимущества в своем королевстве. Вы можете все смотреть на меня с гневом и недовольством, но вы будете жить дружно. Вот он, как бы это правильно сказать, кот Леопольд английской монархии.
Скорее, лев. Но, да. При этом, что интересно, была группа людей, которых король очень любил и которым он предоставлял определенные преимущества. Речь идет об ученых. Дело в том, что король увлекся науками. Это же эпоха 17 века, когда рождается современная наука. И король объявил себя высочайшим покровителем наук. В Европе это было ново. Вот французский король Людовик XIV объявил себя покровителем искусств и стал набирать, так сказать, спонсировать поэтов и литераторов. А вот английский король решил, что ученые они полезнее. И в 1662 году он создает Королевское общество, Royal Society, которое объединяет цвет британской науки. Король дает ему свое покровительство и лично поучаствует в экспериментах.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы застали Англию в момент, когда она наконец-то обрела стабильность. Все друг на друга смотрят сердито, но все понимают, лучше жить мирно, чем опять гражданская война. И, в общем, есть за что благодарить короля Карла II. Ну, а мы с вами послушаем вновь замечательного английского композитора Генри Пёрселла «Чикона соль минор». Thank you.
час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем о судьбе и правлении английского короля Карла II с замечательным историком, историческим публицистом, старшим преподавателем Московского государственного института культуры Александром Азизовичем Музафаровым. Ну что ж, король правил 25 лет и ушел из жизни в странном для монарха предпенсионном возрасте.
Да, значит, Карл II скончался 6 февраля 1685 года, значит, на 55-м году жизни, ну, по тем временам...
Это хорошо.
Возраст хороший, да.
Многие гибли гораздо раньше.
Да, даже не гибли, а просто умирали раньше, да. Вот Алексей Михайлович, например...
46 лет.
Да, 46 лет скончался. Вот. А если мы говорим, то смерть короля была, конечно, достаточно интересной в том плане, что как бы вот Бог дал ему своего рода время для покаяния. У короля был удар... ну, говоря современным языком, инсульт, после которого он сохранил сознание. И несколько дней он еще в этом сознании так прожил, прежде чем скончался окончательно. То есть у него было время понять, что он умирает, и подготовиться достойным образом к смерти. И вот здесь возникает, опять-таки, важный вопрос, с которого мы начали, вопрос о религии, о вере короля Карла II. И здесь что надо отметить, что, с одной стороны, если посмотреть личную переписку, если посмотреть документы, то мы увидим, что король, конечно, чувствовал себя под защитой провидения, как он любил говорить, да, он чувствовал какую-то связь с высшими силами, он чувствовал, что его долг бороться за Англию, за то, чтобы вот там реализовывалась Божья воля, что провидение его хранит. И у него было вот яркое доказательство, как его спасло во время гражданской войны, во время бегства, во время изгнания, вот он вернулся. Это, конечно, он воспринимал это себя как избранник Бога. С другой стороны...
Попросту говоря, он был верующий.
Да, безусловно. А с другой стороны... Что касается жизни в быту, то нельзя сказать, что король следовал христианским заповедям. Он был женат, кстати, женат на католичке Екатерине Португальской. Значит, детей у них не было, Бог не послал. Англичане называли его веселый король, да, the merry king. И только вот незаконных детей короля было признано им 14 штук.
Ну вот в русском варианте один из царей получил нелицеприятное описание как «яр и пролюбодействен зело». Мы эти слова адресуем Карлу II, ну, а подробностями заниматься не
станем. Да, да. Значит, и, конечно, это несколько затруднило вопрос престолонаследия, и это говорит о том, что орудием проведения король себя ощущал, но вот соблюдать заповеди ему было несколько сложновато.
Ну, возможно, он был таким не очень прямым, кривоватым орудием.
Да. Значит, что касается отношения к ней, потому что религиозный вопрос в Англии по-прежнему стоял очень остро. И по-прежнему в Англии была сильная антикатолическая партия и достаточно сильная католическая партия. Скажем, католицизм открыто исповедовал брат короля, Джеймс или Яков в русской традиции, да, герцог Йоркский. Он просто считался откровенным католиком, и, собственно говоря, симпатии короля были скорее на стороне католиков. Поэтому существует такая благочестивая легенда, что перед смертью он... вернулся в лоно католической церкви.
Ну, кто его знает, было ли это на самом деле.
Да, то есть это легенда, и официально английская история этого не подтверждает. Официально он король-англиканин.
А вот будущим Яковом II, по-моему, братом было неоднократно сказано, хочешь удержать корону и голову на плечах, ну, давай уже переходи в англиканство.
Да, и здесь логика была в следующем, потому что есть религия подданных, и король не может ей противостоять, это приведет к смуте. Карл II при всех своих симпатиях к католицизму понимал, что Англия католической уже не станет, что все-таки прошло больше 100 лет после, ну, почти 100 лет после Генриха VIII, Значит, и что, даже больше-то, кстати, больше 100 лет прошло, и что вот когда-то, возможно, у католиков был шанс, но сейчас уже нет.
То есть, иными словами, он просто сказал себе, что бы мне не нравилось, но монарх должен быть со своим народом.
Монарх должен быть со своим народом, и, пожалуй, здесь впервые зарождается вот эта вот европейская идея, да, что неважно, в какую церковь ходит, главное, был бы добрый христианин. Это очень такая своеобразная идея, она потом очень боком выйдет, когда выяснится, что церковь-то они разные. Вот. Но вот в Англии Карл II пытался придерживаться этой политики, и это вызывало, опять-таки, противодействие обеих партий. И после его смерти, когда король Яков сходит на престол, он удержался на престоле буквально 2 года. А дальше англичане приглашают на престол голландского штатхальтера Вильгельма Оранского, женатого на его дочери. То есть они сохранили верность династии Стюартов. Они готовы передать престол и повиноваться Стюарту. Кстати, когда Вильгельм Оранский умрет, они присягнут на верность другой дочери, того же Якова II, Анне. У них там англичан будет королева Анна править. Но вот короля католика они терпеть не могли, хотя знали, что он хороший флотоводец, что он неплохой человек, что он, в общем-то, довольно нравственный, в отличие от своего брата.
Выглядит примерно так, ваше величество, ну, вас же предупреждали.
Да, да, и тем не менее, даже любимый флот герцога Йоркского или короля Якова, он переходит на сторону Вильгельма Оранского и, так сказать, практически пропускает высадку вот этого десанта оранжистов в Англии.
Чем закончилось правление Якова II?
Ну, фактически его свержением и его изгнанием, потому что его арестовали, но вот здесь у англичан был уже момент, они решили, что нет, вот второй раз поднимать руку на помазанника Божия мы не будем. И королю организовали побег. Причем побег не только королю, но и его сыну, который потом войдет в историю, как там красавчик принц Чарли. Там Бонни принц Чарли, да, вот он был, видимо, красив собой, хорош собой, несколько раз будет пытаться вернуться в Англию, но уже нет, уже не примут. Вот, и он окажется в изгнании на чужбине.
Вильгельм Оранский – это протестантизм, в сущности, англиканство, да и все, подведем черту.
Да, да, то есть вот этот вот компромисс, который пытался придерживаться Карл II, он, Яков II, был сначала нарушен в одну сторону, что вызвало реакцию, которая смела ее, причем настолько, что вплоть до середины 19 века в Англии католикам было запрещено занимать любые государственные должности. Вступая на королевскую службу, британский подданный должен был подписывать присягу, что он исповедует любую веру, кроме католической.
Ну, то есть, если он бахаист или православный, все нормально?
Да, да, и вот индус подойдет, так сказать, можно, а вот католика нельзя.
Ну, что же, в какой степени людей можно понять. Но давайте вот вернемся к общей оценке правления Карла II. Мы столько времени затратили на его политику в сфере религии, потому что из нее можно извлечь определенные уроки. Это своего рода королевская притча. Дорогие радиослушатели, ну вот посмотрите на этого кота Леопольда английской монархии. Католики хотели вернуть себе преобладание, англикане хотели добить католиков. Разные роды секты, которые левее англикан, хотели бы и католиков добить, и бедных, несчастных, солидных англикан тоже как-то потеснить, что уж протестантизм так протестантизм. И что в результате? Пока правил мудрый, спокойный, не имеющий в себе качества холить или лелеять злобу на конфессиональной почве король, в Англии было все хорошо. В общем, она жила, может быть, внутренне гневаясь, но она жила мирно. И, наверное, можно сказать, что вот эта тонкость, не хочется употреблять слово «толерантность», скорее «человечность», понимание в конфессиональных вопросах, это стремление постараться не доводить до раскола, не доводить до боевых действий, не доводить до взаимного ослабления. Эти свойства и качества были драгоценные, и как мало людей в истории придерживались их. То есть, в общем, в этом смысле Карл II Монарх довольно своеобразный, вы все слышали о его вкусах и предпочтениях. В общем, неплохой пример.
Да, безусловно. А король, который понимал, что он, так сказать, не может всем нравиться, но который старался найти для каждого применение. Собственно, даже для пуритан он его нашел, потому что Англия в этот момент осваивает колонии в Северной Америке, там дикие неосвоенные земли, вот такие суровые люди там нужны. Их отправляют за море, где они высаживаются. Как раз у Голландии в этот момент англичане отобрали Новый Амстердам, превратив его в Нью-Йорк. Собственно, он и назван в честь герцога Йоркского. Вот. И туда отправляют вот этих самых радикалов. Ну, хотите радикальной новой жизни, пожалуйста, вот вам целый континент.
Делайте там, что хотите, да. Только здесь не мутите воду.
Да, то есть даже здесь он пытался найти какой компромисс. И да, четверть века страна развивалась, и... Это было действительно для Англии достаточно славное время.
А каким образом поминают его сейчас англичане? Добрым словом или с критикой?
Знаете, очень двояко. С одной стороны, он, конечно, не относится к числу тех королей, которыми англичане привыкли восхищаться, там, как королева Виктории, королева Елизаветой. А с другой стороны, он не относится к числу и там проклятых королей, о которых рассказывают всякие ужастики, вроде Ричарда Третьего, да? А у него репутация очень интересная. Одна из лучших в английской биографии, так называется, «Августейший мастер выживания». Да, то есть вот он умудрился выжить, мальчик, который выжил, и умудрился еще и дать выжить другим.
Умудрился дать выжить стране.
Да, Royal Oak Day, то есть День Королевского Дуба в Англии, отмечается до сих пор. В составе Королевского флота до сих пор есть корабль Royal Oak, Королевский Дуб, да, напоминающий о временах Карла II. И в целом, интересно, что хотя по крови не он был последним Стюартом на английском престоле, но вот им часто в английских учебниках завершают историю династии Стюартов. Да, потому что потом был его брат, потом были его племянницы, но вот все-таки вот он последний Стюарт.
Последний настоящий Стюарт.
Да, который вот был таким неплохим, в общем-то, королем.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу, и мне хотелось бы напомнить вам, славный, веселый был король Карл II, не всему можно у него учиться, но разумному подходу к политике, отсутствию жестокости, гневливости и, в общем, терпению, бесконечному терпению в религиозных вопросах поучиться, может быть, стоило. Праведный гнев, он порой стоит так дорого, что лучше его сдержать в зародыше. И сейчас мне остается от вашего имени поблагодарить нашего сегодняшнего гостя Александра Азизовича Музафарова, а после этого сказать вам слова прощания. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».